В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов 11 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». За пультом в студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова. У микрофона ведущий вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы рады приветствовать всех, кто в эти минуты оказался у своих радиоприемников. И добрый вечер, друзья. Добрый зимний вечер. Накануне, да. Странно звучит. Накануне Нового года. Правда, старого Нового года. Но поскольку мы Рождество встречаем 7 января, то логично и Новый год отмечать 14 января. Во всяком случае, так считает немалое количество россиян. И вновь поднимает бокал через неделю после Рождества. С Новым годом, товарищи, а также господа. Товарищи, господ потребителей, мы приглашаем не на встречу Нового года, а на заседание клуба потребителей. Как бы там ни было, а праздники позади, страна нехотя вяло, но возвращается к рабочему ритму. Правда, ограничения, связанные с пандемией, никто не отменял, поэтому многие работают в удаленном режиме, многие не работают вовсе, но продолжают колеса стучать. Да, нам пора возвращаться. Мы тоже отчасти работаем в удаленном режиме, но только не от вас, уважаемые слушатели. А вот гости клуба потребителей сегодня будут общаться с нами по скайпу, и мы пригласили к микрофону директора Центра независимой потребительской экспертизы Елену Козьякову и заместителя директора Центра Аллу Сироткину. Завершит сегодня нашу работу в эфире «Путешествие в нескучный сад», а сейчас специальный социальный репортаж нашего корреспондента Константина Петрова. Так вот, предваряя этот репортаж, хочу напомнить, что буквально на прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о создании специального благотворительного фонда «Круг добра» для поддержки детей с редкими орфанными заболеваниями. Речь идет о том, что для поддержки семей, где есть такие детки, и для их лечения – использовать средства, которые будут аккумулироваться в фонде. В результате увеличения налога НДФЛ, начисляемых на граждан, чей годовой доход превышает 5 миллионов рублей. Вот эти деньги и пойдут на лечение, реабилитацию детей. Ведь зачастую ситуация такова, что есть уже разработана методика лечения, уже есть и лекарства, чтобы спасти ребенка и дать ему возможность жить полноценно. А нет главного – денег, ибо деньги, получается так, главное звено в этой цепочке. Хотя вот созданием этого фонда, который, кстати, возглавит священник Александр Ткаченко, создавший, построивший в Санкт-Петербурге первый в стране хоспис для онкобольных детей, так вот, созданием этого фонда появится возможность дать будущее, возвратить здоровье многим и многим детям. Так может быть, все-таки главное – добрая воля множества людей, готовых помочь тем, кому это сейчас очень и очень нужно. Мы говорим, конечно, о добровольных помощниках, о волонтерах, которых немало среди нас. И поэтому слово нашему корреспонденту Константину Петрову, который и рассказывает о таких людях.
С 13 на 14 января отмечается Старый Новый год. Это тот же Новый год, но только по старому стилю, по юлианскому календарю. Финальный аккорд в череде январских праздников и повод еще раз оглянуться на прошедший год. Много тягот было, особенно связанных со здоровьем, больницами и медициной. Но также были светлые и по-новогоднему праздничные моменты. Так, например, волонтеры молодой гвардии сделали подарок научно-исследовательскому институту скорой помощи имени Джанилидзе, сотрудники которого тоже испытали на себе последствия пандемии. В конце декабря волонтеры привезли 2 тонны питьевой воды. Во двор НИИ Джанилидзе приехала газель, груженная упаковками с канистрами. Волонтеры, молодые ребята в белых волонтерских жилетах с символикой молодой гвардии, выстроились между машиной и входом в больницу и по цепочке передавали канистры. Ребят было немного, на вид человек 10, но управились довольно быстро. Да и при таком морозе и ветре, чем скорее, тем лучше. Пока проходила разгрузка, я поговорил с представителями больницы и волонтерской организации.
Меня зовут Кандыбу Дмитрий Вячеславович, я заместитель директора НИИ скорой помощи Джанилидзе. Вода всегда необходима, всегда чистая упакованная вода, она спасает ситуацию, особенно когда какие-то проблемы с водоснабжением в старом здании возникают. То есть это, конечно, большое подспорье. Спасибо им.
В данном случае передается 2 тонны. Насколько это приблизительно хватит? Больница-то большая, пациентов, врачей много.
Ну, вы знаете, мне сложно так сказать, насколько хватит. Но я думаю, что Новый год, новогодние праздники мы точно с ней переживем, и останется какое-то счастье.
А как вообще дела непосредственно в больнице? Как справляются врачи? Как больные себя чувствуют?
Сейчас тяжелые времена, часть стационаров перепрофилированы на прием ковидных больных, поэтому на нас, скажем так, ну, такая нагрузка увеличилась на какой-то процент, я не могу сказать, насколько сейчас. Вот. Но мы справляемся, работаем напряженно, сложно, порой заваливает приемное отделение, но мы справляемся.
Я полагаю, что у врачей сейчас очень много работы, с учетом того, что и заболевают коллеги, и с документацией тоже много возни, насколько мне известно.
Очень много работы, реально, и в операционной, и с бумагами, и совсем год заканчивается. Истории нужно сдавать, и много писать, и оперировать, и принимать. В общем, да, забот достаточно, как, в общем, всегда в медицине было. Но сейчас как раз такое время оказалось, конец года и ковид. Ну, я думаю, справимся со всем.
Александр Маликов, руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России», заместитель главы муниципального образования Купчино. Это наша не первая акция. Большое спасибо нашим партнерам. Компания «Святой источник», которая вот согласилась безвозмездно передать несколько тонн питьевой воды. Мы уже до этого оказывали помощь и Боткинской больнице, и многим другим. Также студенческим общежитиям, которые вот были закрыты на обсервацию как во время первой волны, так вот и сейчас. Поэтому вот получилось, договорились с руководством НИИ Джинилидзе, им вода необходима была. Поэтому вот сегодня передали 2 тонны. На этом мы, конечно, не ограничимся. Наши волонтеры там ежедневно оказывают помощь, пусть не такую крупную, да, там не каждый день, конечно, да, передаем тоннами воду, как бы этого не хотелось, там и ветеранам, и пожилым петербуржцам. Вот ежедневно волонтерский центр работает, ну, новогодние праздники в том числе, помогать петербуржцам.
Как вы знаете, в какой больнице нужна помощь в данный момент?
Естественно, налажен контакт со всеми медицинскими учреждениями в нашем городе, и когда появляется вот возможность, в ту или иную больницу доставляем, естественно, и главным врачам, и персоналу помогаем, вот и с Новым годом стараемся, с Рождеством там поздравлять, ну и вот всем необходимым, там и средства индивидуальной защиты в свое время передавали. То есть как есть хоть малейшая возможность помочь вот врачам, это, наверное, те герои, которые сейчас на самой передовой находятся в борьбе с коронавирусом, мы всегда стараемся сделать это.
Есть уже какие-то ближайшие планы помощи другим больницам?
Мы сейчас согласуем, да, есть понимание по поводу нескольких лечебных заведений в Санкт-Петербурге. Несколько тонн мы готовы вот вместе с нашими партнерами передать, отгрузить. Вот сейчас выберем больницы, которые наиболее нуждаются в этом.
Получается, в одной вот этой газели 2 тонны воды. Канистрами. То есть, получается, 9 человек хватает, чтобы это вот все разгрузить?
Мы от помощи, конечно, никогда не отказываемся, но вот молодые гвардейцы сейчас, знаете, приходят практически в каждый дом, вот, кто где-то квартиру нуждается, да, в каждую квартиру адресную помощь оказывают. Вот, поэтому наша организация насчитывает там несколько тысяч человек. Но вот как только нужна будет мобилизация, конечно, вы видим, если у нас речь дальше пойдет на десятки тонн, на сотни тонн, вот, то, конечно, ребята-волонтеры найдутся.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Егорова Любовь Ивановна.
Как давно молодая гвардия занимается волонтерской деятельностью?
Ой, вы слушайте, очень давно занимается, когда случилась пандемия. Это было весной этого года. Конечно, сразу включилась в эту работу. Естественно, помогает лечебным учреждениям, общеобразовательным учреждениям, всем, кто нуждается. Естественно, как говорил Александр, что мы доходим до каждого, каждый дом, каждую квартиру и стараемся оказать адресную помощь.
А какую еще помощь оказывают волонтеры, помимо помощи больницам, в данном случае поставка воды?
Мы оказываем любую помощь, которую попросит любой гражданин, и продуктовые наборы, и праздничные наборы, и продукты питания, школам также и средства связи. Потом помогали также весной, и когда дети уходили на дистанционное обучение, мы тоже помогали тем, кто нуждался, и закупали компьютеры, планшеты, телефоны. Поэтому мы включились полностью в работу в этот сложный период и помогаем всем, что попросит, и те, кто нуждается в этом.
Меня зовут Виктория, я пресс-секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения «Молодой гвардии». Мы сейчас очень активно стараемся оказывать посильную поддержку и помощь медицинским учреждениям, общежитиям, которые оказываются закрыты в связи с ограничениями коронавирусными. И наша главная задача – это всегда стараться поддерживать тех, кто находится на передовой. нам можно обратиться за помощью, и мы всегда рады оказывать поддержку. Обратиться к нам можно через наши официальные страницы. Это ВКонтакте, Инстаграм, через наш сайт. Ну и, соответственно, если есть возможность и по прямым нашим номерам, то есть они также у нас указаны на наших официальных ресурсах, и мы в краткие сроки это рассматриваем, обращаем внимание и уже непосредственно в течение короткого срока оказываем помощь тем, кто в ней нуждается.
Волонтерская помощь нужна сейчас и важна как никогда, особенно для больниц. В это изолированное и дистанционное время хочется чувствовать поддержку, как словом, так и делом. И здорово, что есть неравнодушные люди, которые могут помочь. Надеюсь, в наступившем году у меня еще будут поводы рассказать вам о других подвигах волонтеров, как о больших, так и о малых.
Это был наш специальный социальный репортаж о волонтерах общественного объединения «Молодая гвардия». А сейчас мы приглашаем всех наших слушателей на заседание Клуба потребителей. И сегодня это повтор нашей встречи с директором Центра независимой потребительской экспертизы Еленой Козьяковой и заместителем директора Центра Аллой Сироткиной в нашем эфире. Запись была произведена по телефону. Актуальности она, конечно, не потеряла, проблемы остаются, но качество записи, увы, оставляет желать лучшего. Но, надеемся, пройдет еще какое-то количество времени, и мы вновь будем встречаться с нашими гостями в прямом эфире. А сейчас, сейчас все так, как оно есть. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан», и мы продолжаем нашу работу в эфире. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Я объявляю заседание Клуба потребителей открытым. И сегодня в работе клуба принимает участие директор Центра независимой потребительской экспертизы Елена Козьякова. Елена Борисовна, здравствуйте.
Добрый вечер.
И заместитель директора Центра независимой потребительской экспертизы Алла Сироткина. Алла Алексеевна, рада вас видеть.
Взаимно. Добрый вечер.
Ну, а мы начинаем. Сегодня генеральная тема нашего заседания про протечки в доме. Ну что, актуально? И, значит, у вас шквал звонков по этому поводу.
Да. Да. Еще раз добрый вечер. Я хочу сказать, что несмотря на то, что мы с вами встречаемся каждый год и обязательно ежегодно, а то и два раза в год с вами обсуждаем тему, связанную вот с авариями, потому что гидрокоммуникации, потому что город у нас старый, вот с крышами всегда были проблемы, и всегда эта проблема актуальна для
старый
нас.
Старый город Рим. Вечный город. А наш город очень молодой, всего-то 300 с небольшим лет.
Тем не менее, да, тем не менее.
У нас коммуникации старые.
Да, проблема это есть. Так вот, каждый год, как только начинается осень, и я понимаю, что мы с вами недостаточно сделали для того, чтобы всем разъяснить, что нужно делать, если появилась такая проблема. Я поняла, что эта тема у нас терра инкогнита. Любой потребитель, любой житель нашего города, просто простой житель, либо какой-то серьезный руководитель, либо кто-то из бизнеса, либо кто-то из очень серьезных начальников, все теряются мгновенно и не понимают, что делать. Первое, что звонит, говорит: скажите, пожалуйста, а куда звонить? В Роспотребнадзор, да? Куда звонить? Вот у меня протечка. Поэтому мы сейчас, готовясь к вашему эфиру, подготовили с Аллой Алексеевной и Ириной Анатольевной специальную дорожную карту. Что, в какой последовательности делать, если такая неприятность у вас в доме случилась? И мы готовы сегодня рассказать с подробностями, как это выглядит, эта дорожная карта, и что предполагается за каждым пунктом.
Ну, давайте тогда все по порядку, потому что вот я честно скажу, без всяких обиняков. Вот я, например, тоже не знаю, а что делать. Я, Елена Борисовна, бы вам в первую очередь позвонила. Представляете?
Татьяна
Анатольевна, куда идти?
Мы с вами все это обсуждаем каждый год, но без дорожной карты. Вот сейчас мы подравнялись. Так вот, если произошла протечка в квартире, в первую очередь нужно получить от управляющей компании самый главный документ. Управляющая компания, да? А это акт о протечке, причинении ущерба. Но перед этим, просто так ведь управляющая компания не напишет вам акт, да? Перед этим необходимо. После обнаружения протечки сразу же сообщаем в аварийно-диспетчерскую службу, за которой закреплен ваш дом. Запрашиваем регистрационный номер заявки. Это первое, что мы делаем. Сразу видели, потекло, регистрационный номер заявки. Сразу звоним аварийщикам. И они должны зарегистрировать, что это факт, что это действительно у вас случилось.
Нет, ну, может быть, они еще и должны и воду перекрыть.
Да, для начала секундочку, они должны... Но секундочку, нет, секундочку. Мы с вами это же все в дорожной карте дальше предусмотрим. А сейчас мы с вами делаем последовательность, да?
Все,
да?
Поняла.
Если есть опасность замыкания электропроводки, следует обесточить квартиру или хотя бы отключить электроприборы, находящиеся в зоне затопления. Далее. Фиксируем на фото- и видеокамеру, если есть такая возможность, все последствия затопления. Особенно уделяем внимание месту прорыва, если причиной протечки является какой-либо дефект трубопроводов. То есть нужно зафиксировать, откуда поступает вода. Если это с потолка, то это потолок. Да?
Ну, крыша. Если у вас это последний этаж, да, это крыша. А если это прорвало стояк какой-нибудь,
да,
там основной?
Значит, вот обязательно фотофиксацию. Теперь же это очень просто. Теперь у каждого это есть.
Камера есть,
по,
да,
большому счету. Счету, да?
Снял, показал, ужаснулся. Ну, так-то, в общем, действительно. Ну, просто у меня был это ужас какой-то.
Да.
Когда вода льет из люстр, там, где должна быть люстра, и это кипяток. Ой, это кошмар. Я очень сочувствую людям.
Не лишним будет пригласить свидетелей. Можно соседей, так как они могут помочь вам в случае, если дело дойдет до суда.
Особенно, если эти соседи вас затопили.
Но это если
соседи,
если
у нас с разных сторон бывает.
Не с той стороны,
на самом деле это очень важный пункт, потому что, как правило, почти 90% случаев это все равно заканчивается судом. В досудебном порядке такие ситуации очень редко разрешаются, поэтому вот стоит уделить этому внимание.
Понятно.
Ну а дальше? Дальше пишем заявление в двух экземплярах в управляющую компанию, в которой указываем, какого числа, в какое время и по какому адресу произошла протечка.
Можно я вмешаюсь,
да,
немножко,
да,
и сразу объясню, потому что буквально пару дней назад у меня был совершенно замечательный звонок на горячую линию с вопросом: «А подскажите, какая у меня управляющая компания?» К сожалению, у нас люди не всегда понимают, что скрывается за этими словами. Вот если объяснить совсем по-простому, управляющая компания – это та компания, которой вы ежемесячно платите деньги за коммунальные услуги. Она обязательно указана на вашей квитанции. Ее наименование, и должны быть указаны ее и адрес, и телефон.
Это
вот
бывший
эта компания
ЖЭК, да?
И есть управляющая. Да, это бывший ЖЭК, это бывшие
ЖСК,
ну, много самых разных названий. Это теперешние жилкомсервисы различные, ну и разные коммерческие формы.
И плюс
формы.
Они же отвечают за качество предоставляемых услуг и за все аварии, которые происходят.
Да, Татьяна Анатольевна, именно так. Поэтому надо очень внимательно подходить, Елена Борисовна дальше расскажет, к составлению актов, которые они вам будут подготавливать.
А можно
аварии.
Мы вопрос выслушаем, а потом,
да, да,
а потом Елена Борисовна поведет нас дальше по этой дорожной карте.
Да.
А потом мы еще квест для вас составим, уважаемые слушатели. Будете, как говорится, разгадывать, что дальше, а что перед этим, а что затем. Представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем, какие у вас проблемы.
Здравствуйте, Светлана Петровна.
Да, Светлана Петровна.
Я хотела бы уточнить у вас, вот если, например, инициатор так называемой протечки не я, а выше этажом, может быть, даже еще выше этажу. А жалуются соседи снизу на меня. Но я как бы тоже пострадавшая. Как быть в этой ситуации? Какая схема действий?
Mm-hmm.
И еще вопрос. Если вот от дождя протечки, например, я на последнем этаже, вот так вот.
Ну, крыша течет, значит, у вас в вашем доме.
Да. Вот как быть? Вот схема, значит, когда выше этажом, значит, протечка это из водопровода. И вторая схема протечка...
Ну, вот смотрите, если
спасибо,
у вас
Светлана
течет
Петровна.
Вода с крыши, то это однозначно
обращение
к управляющей компании, которая, собственно говоря, отвечает за содержание вашего дома и за то, чтобы у вас ничего не протекало.
В каком состоянии кровля?
Да, естественно. Если у вас протечка из квартиры, которая расположена выше, этажом выше, двумя этажами выше, тремя этажами выше, неважно. У нас существует такая проблема, что мы сейчас все ужасно озабочены тем, что у нас есть частная собственность, и мы никого не хотим в нее пускать, имеем право этого не делать. Но, да, вас, наверное, как физическое лицо соседи могут не пустить. Но у нас, опять же, есть управляющая компания, которая отвечает за все, что протекает и происходит в нашем доме. Поэтому вы подаете, естественно, сразу же заявку в управляющую компанию, и она должна, обязана установить причину протечки.
Спасибо. Я на секунду напомню еще раз, что у нас сегодня тема заседания протечки, аварии, все, что с этим связано. И сегодня вас консультирует Елена Борисовна Козьякова, директор Центра независимой потребительской экспертизы и заместитель директора Центра Алла Сироткина. Кстати, в Центре ведь тоже по-прежнему работает горячая линия?
Да, конечно.
Не отменили ее, я надеюсь?
Нет, ее не отменили. Она работает по контракту с нашим комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле. И телефон Аллы Алексеевны, напомните.
384-65-55.
Можно мы уже вернемся к дорожной карте дальше?
Нужно даже, нужно, да.
Итак, значит, мы остановились на том, что пишем заявление в управляющую компанию, в которой указываем, какое число, в какое время, по какому адресу произошла протечка, и просим составить и выдать первичный акт. Этот документ вы должны обязательно от управляющей компании получить, в котором указать конкретно причину протечки и те повреждения, которые возникли, и вторичный акт после просушки. Значит, первичный акт мы получаем, как только протекло, а потом ждем, пока просохнет, и после этого получаем вторичный акт. Вот эти два документа обязательно нужно получить от управляющей компании. И в нем будут указаны реальные повреждения, которые остались после просушки. Вы же понимаете, может быть повреждена не только стены, потолок, может быть повреждена мебель, может быть поврежден пол, может быть повреждена одежда и так далее. Это могут быть очень серьезные повреждения. Все это нужно обязательно указать в первичном и вторичном акте. Если пострадала мебель, предметы домашнего обихода, все это должно быть перечислено в этих актах. Затем регистрируем, значит, заявление в управляющей компании. Управляющая компания должна на этом вашем заявлении поставить отметку, кто принял, когда принял, какую должность он занимает, и расшифровка фамилии, имя, отчество, и штамп управляющей компании. То есть это документ, который вы можете потом, как сказала Алла Алексеевна, как правило, это решается в судах, а суду нужны доказательства. А этот документ будет доказательством того, что у вас произошла протечка, и управляющая компания это подтвердила.
Она была в курсе, что вот произошло данное, да?
Да, да, да.
Понятно. Да. А все-таки действительно в большинстве суды решают, да?
Вы знаете, я могу сказать, что ситуация с нашей точки зрения, она немножко стала лучше. Да, в основном даже обслуживающие организации, когда они точно знают, что они виноваты в протечке, они все равно предпочитают судебное решение. Для них оно более однозначное. Плюс все-таки такие вот, знаете, судебное разбирательство, ну, скажем так, дает им шанс поспорить с суммой ущерба, которую вы, может быть, выставляете и так далее. Поэтому все-таки это, да, в большинстве случаев судебное разбирательство. Но у нас обслуживающие организации уже на сегодняшний день все-таки быстрее хотя бы признают свою вину. Могут спорить о сумме ущерба, но вину признают. А иногда, да, бывают очень тяжелые случаи, которые могут рассматриваться и не в одно, и не в два, и не в пять заседаний. Бывает такое.
Интересный вопрос пришел к нам на мессенджер WhatsApp. Такой вопрос от нашей слушательницы, которая представилась просто, Нина. Скажите, если для проведения сантехнических работ требуется присутствие жителя первого этажа, может ли он требовать компенсацию за вынужденно пропущенный рабочий день у ЖСК, ну, либо управляющей компании? Речь идет об проведении работ в интересах всего дома, а, видимо,
не может требовать никакой компенсации, потому что у нас, как у собственников жилья, есть не только права, но есть и обязанности. И даже то имущество, которое считается общедомовым, а это наши, условно говоря, все трубы, которые расположены вертикально, то есть все наши стояки холодного, горячего водоснабжения и так далее, да, то мы за их содержание, за их своевременную замену несет ответственность обслуживающая организация. Но мы, как собственники жилья, в рамках которого эти трубы расположены, обязаны следить за его состоянием и обеспечивать своевременный доступ обслуживающих организаций, позволяющим им это техническое состояние поддерживать в надлежащем виде. Поэтому никакой компенсации от управляющей компании за это требовать
не принято.
Не принято. Скажи, и нет оснований, так. Скажем так.
Ну, понятно. То есть, если речь идет вот именно о стояке, который вот один на весь дом, правильно?
Нет, я понимаю. Если ваша управляющая компания, предположим, вам за месяц назначила 5 разных дат, когда вы должны сидеть ее и ждать,
возможно,
вы можете пойти в суд и сказать о том, что вот, ну, она некачественно оказывает мне услугу, и я понес вот такой-то ущерб. Да, об этом речь может идти. А просто взимать с нее, скажем так, плату за пропущенный день, это нет, к сожалению.
Ну да. Приходится брать отпуск за свой счет, что тоже не очень, знаете, хорошо. Правда, Елена Борисовна?
Да, да. Так вернемся к нашей дорожной карте, к пункту 7. Так вред, причиненный ущербу физического или юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, на основании статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации. Я хочу сказать, что в полном объеме вот этот самый вред, причиненный имуществу, к сожалению, это требует труда. Да? Я говорила только что о том, что обязательно надо сделать 1, 2, 3, 4, 4 шаг, обязательно надо получить акт от компании. Если вы с чем-то не согласны, то в акте, перед тем, как подписать акт, пишите свои замечания, что так и так управляющая компания не хочет, например, написать, что повредилась мебель, повредилась одежда, повредилась ваша обувь, да? Вы настаиваете, потому что вред должен быть возмещен в полном объеме. Ну и стоимость восстановительного ремонта – это самое сложное, что есть во всей этой ситуации. Алла Алексеевна, вот у нас по стоимости восстановительного ремонта много обращений на горячую линию.
Да, у нас очень много обращений. Потому что все-таки в большинстве случаев, когда происходит авария, аварийные службы, так сказать, устраняют причину аварии. Но дальше у вас встает вопрос, а что, собственно говоря, делать с практически поврежденным помещением? И здесь начинается спор. Вы говорите и считаете, что у вас был сделан, там, предположим, дорогой ремонт или свежий ремонт, недавно сделанный. Или просто вот ремонт,
который... А вам говорят, что он не свежий?
А вам говорят, что он вообще 30 лет вы квартиру не ремонтировали. И вообще никакой разницы незаметно. И у вас такой тут был вообще ужас и кошмар. То есть вот всегда причина спора в большинстве случаев – это стоимость того самого восстановительного ремонта. Я сразу хочу сказать, что если вы обращаетесь в суд, то у вас сумма вашего иска, она должна быть подтверждена. Вот она должна быть подтверждена или составленной специалистами, экспертами, сметой восстановительного ремонта или сметой ремонта, которую составляет какая-то строительная компания. Чаще в судах предпочитают смету восстановительного ремонта, которая составлена в так называемых ТЭРах. У нас потребители не всегда понимают, что это и как это. Во-первых, не понимают, что такое восстановительный ремонт. Любой эксперт, который составляет вам такую смету, будет основываться и вносить в смету ту стоимость материалов и работ, которая в вашей квартире была сделана. То есть, условно говоря, если у вас были поклеены виниловые обои, вам посчитают восстановительный ремонт с применением виниловых обоев. Если у вас там была масляная краска, значит, масляную краску посчитают. Нельзя каким-то образом изменить эти материалы, сделать их лучше или хуже. Да? И второй момент, что такое ТЭРы? ТЭРы — это некие территориальные расценки, которые общие, да, которые применяются вот в рамках сметного дела. И получается такая вот обоснованная, принятая для применения в судах смета.
То есть ясно, что это все очень непростая история.
Непростая история, да.
У нас вопрос есть. Это прямой эфир, мы вас слушаем внимательно. Представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем. Со всем вниманием.
Меня зовут Галина.
Галина.
Слушайте, квартира на последнем этаже, каталог весь протек. Угу. Там весь разбухло, там все отваливается, желтые пятна там много очень, да. Вот вызвала жилконтору, но не сразу, это через, ну, года 2-3. И попросила ремонт сделать, ремонт крыши и ремонт потолка. Отказались, потому что обосновали тем, что вы не делали заявку в момент протечки.
А что вы так долго терпели-то?
Да это не я, там мама жила.
А, понятно, извините.
Я понимаю, но вот, к сожалению,
Елена Борисовна... сказали, что ремонта не делали, все, и это ваши права, вы обязаны ремонт постоянно делать сами. Но протечка, я же не могла протопить сама крышу.
Совершенно верно.
Я понимаю, но тем не менее...
Отговорка, вот... это просто отговорка, да,
это, по сути, это отговорка, де-факто. Но де-юра, к сожалению, эта ситуация, это то, с чего Елена Борисовна начала. Составление первичного акта. Вот если у вас этот первичный личный акт есть, или хотя бы есть какая-то зарегистрированная в вашей обслуживающей организации или в аварийной службе заявка о том, что у вас протечка была, то, пожалуйста, вы можете обратиться за возмещением и через год, и через полтора. Но вот это и вот зарегистрированные... Да, за возмещением, я имею в виду, за возмещением затрат или за проведением ремонта. Но если вот этой вот зарегистрированной заявки или составленного акта, а лучше и того, другого нет, то боюсь, что вот доказать здесь будет достаточно сложно.
Алла Алексеевна, я одного не могу понять. У человека, как говорится, валится потолок, штукатурка там падает, желтые пятна. Что она должна доказывать? Что она
Татьяна
сама
Анатольевна,
это все сделала?
Я не буду рассказывать вам фантастические истории, которые мы периодически слышим там в судах.
А почему нам интересно?
От адвокатов.
Нам фантастика
всегда очень
интересна.
Ну, потому что это абсурдные вещи. Ну, вот де юре ситуация такова.
Угу. К сожалению, вот то, что мы сказали в дорожной карте, это шаги, которые могут привести к удачному решению проблемы. Это все. Шаг туда, вправо, шаг влево, и выясняется, что вот все это ты должен делать за свой счет.
И вообще ты сам и крышу должен ремонтировать,
да, ну,
и потолок тем более. Потому что это потолок в твоей
примерно
квартире.
Примерно так. Поэтому мы с вами каждый год рассказываем, и каждый год все это двигается очень медленно с места.
Ну, на самом деле, у меня по этому поводу много вот чего было бы сказать, потому что я ведь тоже с этим сталкиваюсь. Я обычный человек, вокруг которого друзья, знакомые, родственники. У меня у родственников точно такая картина, только они ежегодно, каждый раз после очередной протечки, практически по этой дорожной карте действуют. И крышу эту уже 5 раз ремонтировали. Но я думаю, что она какая-то...
Заколдованная
эта крыша, потому что у них все равно угол все время желтый. Они его мажут, красят, сами белят. И все равно обязательно протекает, обязательно какой-нибудь таз стоит под этим углом. Я не понимаю порой, чем занимаются наши управляющие компании. По-моему, они специально выливают ведра с водой на головы наших жителей, понимаете? Чтобы им было не так скучно жить на этом белом свете, понимаете? А так раз освежился немножко под душем. Вот, в неожиданном месте своей квартиры. Простите, это на самом деле горький юмор, уважаемые слушатели. У нас есть второй еще вопрос. Мы вас слушаем. Представляйтесь только, пожалуйста.
Да, добрый день. Со мной, да, разговариваете?
С вами разговариваем. Здравствуйте.
Марина меня зовут.
Да, Марина.
Да, был капремонт крыши, значит, протечки по всем помещениям. Еле-еле мы выбиваем акт у, значит, жилконторы с печатью, да?
Не дают, да?
Ну, это на это ушло у меня 3 месяца. И почти что, значит, ежедневных похождений.
Ну, крепко держат они оборону, крепко, да.
Не говорите. Значит, в итоге кое-как в сокращенном виде я получила это так, да, в уменьшенном. Плесень они не фиксируют, которая появилась после того, как они как бы на первичный акт выехали. Плесени не было в таком количестве, как сейчас развивается. Значит, в акте она не указана в итоге, поскольку они ее не могут зафиксировать, поскольку нет санэпидэкспертизы, да, и они не могут определить, плесень это или нет, хотя визуально это понятно. Вот, значит, мы получили акт с печатью, в котором не указан виновник, да, указан только результат, что... В результате капремонта крыши протечка. Виновник не указан. То есть как выбивать не виновника, потому что подрядчик от ответственности, как я понимаю, уходит, не связывается.
Давайте я сразу прокомментирую.
Ну, достаточно типичная история.
Типичная история. Ну, во-первых, если был капитальный ремонт, а у нас, известно, существует фонд капитального ремонта, который мы все вместе собираем, а потом из него вместе по очереди ремонтируем свои дома. Поэтому насчет того, что там не указан виновник, и вы не знаете, кто подрядчик и где он находится, это вас не должно волновать. Вы обращаетесь с претензией, а затем и с исковым заявлением непосредственно в фонд капитального ремонта. Уверяю вас, они очень быстро найдут всех своих подрядчиков, как только поступит исковое заявление. Во-вторых, все, что касается ваших комментариев по поводу акта. Елена Борисовна уже говорила, рассказывая о дорожной карте, что актов должно быть 2. Первичный, который произошел вот, и описывает состояние сразу после аварии, и второй, который составляется, когда помещения уже немножко просохли. Потому что внешние повреждения, они видны сразу. А вот то, что произойдет попозже, оно произойдет попозже. В частности, та же самая плесень. Насчет того, что вам нужно искать какую-то мифическую экспертизу, эпидемиологическую, как вы сказали, это глупость. Здесь нужно проведение обычной микологической экспертизы. И сделать это можно даже в нашем центре совершенно спокойно. Выезжает на место эксперт, отбирает пробы, определяет, насколько и какими грибами поражено все. Если вам отказывается управляющая компания составлять этот вторичный акт, вы также можете воспользоваться экспертной помощью и заказать акт технического состояния ваших помещений. То есть приезжает эксперт и описывает полностью все, что он видит. Что повреждено, как повреждено, какие повреждения, устранимые, неустранимые, какие работы нужно сделать для того, чтобы это привести в порядок.
Спасибо. Очень обстоятельно, толково, как всегда, Алла Алексеевна. Елена,
да,
Борисовна.
Да, и еще хочу сказать, что микологическую экспертизу делают наши эксперты, определяя и патогенность данных грибов, данной плесени, и дают рекомендации, что нужно сделать для того, чтобы этих грибов не было. Как правило, это еще бывает и опасно для жизни, и это наши эксперты тоже отмечают. Поэтому 274-09-36 и 274-10-36 по понедельникам и средам наши горячие линии работают, можно проконсультироваться с нашими специалистами.
Да, эти грибы очень опасно выращивать в, да, квартирах, да, понимаете, это не опята, не белые, тем более, и так далее.
Не вешенка.
Даже не вешенка, да. Есть, конечно, умельцы выращивать, что только не выращивают в домах, в том числе запрещенные растения. Вот, ну да ладно, вот тоже еще один вопрос пришел на мессенджер WhatsApp. Вот такой вопрос. Швы стен на первом этаже, мы живем на первом этаже, пропускают влагу аж из подвала. И кто должен этого заделывать? У нас уже тоже вот те самые грибы и плесень.
Для начала это претензия в управляющую компанию, потому что они ненадлежащим образом содержат
подвал.
Скорее всего, подвальные помещения.
Да, видимо, там влага, вода даже стоит, видимо.
Это может быть несколько причин. И подвальные помещения, и какая-то разгерметизация стен и так далее. Тут уже надо устанавливать причину конкретно. Но в любом случае, это претензия в управляющую компанию, в обслуживающую.
Безусловно. То есть начинать надо с заявления. Елена Борисовна, мы уже покончили с дорожной картой.
Последний пункт дорожной карты, номер 9. Мы уже озвучили.
У нас как раз время его зачитать.
Итак, для определения стоимости восстановительного ремонта обращаются в экспертную организацию. Это последний пункт.
Самое главное.
Как только дата и время проведения экспертизы будут известны, желательно пригласить представителя управляющей компании на проведение осмотра экспертом. Такое приглашение высылается телеграммой с уведомлением о вручении. Попросите на телеграфе сделать вам копию текста телеграммы или заверить текст телеграммы. Уведомлять управляющую компанию об осмотре желательно за 3 дня до его проведения. Придут или нет представители управляющей компании на осмотр, это их дело. Здесь главное, чтобы у вас на руках было уведомление о вручении телеграммы и копия текста телеграммы, а также чек об оплате ее доставки.
Слушайте, удивительная история, особенно последний пункт меня просто поразил. Мне кажется, вы извините, члена правительства проще пригласить на подобную процедуру, чем там технику управляющей компании.
Мы с этого начали, что тут дело
очень серьезное.
Очень серьезное и хлопотное, и перспективы по большей части судебные. Поэтому готовиться надо с первого шага, к сожалению.
Ну да, это надо и характер иметь, и знания определенные. В общем,
но тем не менее, если мы не будем этого делать, наши компании обслуживающие такими останутся.
Если мы не будем об этом говорить, уважаемые слушатели, дорогие наши потребители всяческих товаров и услуг, а ЖКХ – это услуги, которые обязаны полноценно, со 100% гарантией оказывать нам управляющие компании, то, увы и ах, мы так и будем жить
с протечками,
ставить тазики, ведра и прочие другие емкости.
И собирать грибы плесневые.
Вот, к сожалению, несъедобные причем. Да. Спасибо вам огромное. Я хочу напомнить, Центр независимой потребительской экспертизы сегодня был у нас на заседании Клуба потребителей, директор Центра Елена Козьякова и ее заместитель Алла Сироткина. Спасибо вам, дорогие мои женщины. Вот, спасибо.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Это был Клуб потребителей. И мы приглашаем всех любителей садово-огородного творчества в наш нескучный сад. Как говорится, милости просим подышать свежим воздухом.
Нескучный сад.
А огород?
Да и огород у нас нескучный.
Вы продолжаете слушать вечерний радиоканал, и мы с вами в нескучном саду, и огород у нас тоже нескучный, и у нас Галина Осипова. Галина Степановна – доктор сельскохозяйственных наук, академик и профессор Санкт-Петербургского аграрного университета.
Здравствуйте, дорогие мои друзья. И опять мы с вами встречаемся, и уже 21-й год. А я вспоминаю нашу первую встречу с садоводами-любителями в Доме ученых. Было это в далеком 1976 году. И где-то в те же годы мы начали встречаться с вами на радио. Вот такая у нас длинная история с вами, кормильцами нашей земли. С наступившим Новым годом. Год был тяжелый, но было много и хорошего. И пусть Новый год возьмет из старого года все лучшее. Доброту, отзывчивость, взаимовыручку, терпение. Ну, а Новому году надо пожелать, чтобы было побольше снега, потому что больше снега будет больше воды и больше урожая. Немного морозов, чтобы, наконец, снять маски, ходить в гости без опасения, чтобы кто заболел, тот выздоровел, а остальные не заболели. Чтобы был хороший урожай, была хорошая погода. Главное – не терять близких и большого счастья. А сегодня мы с вами поговорим о январских праздниках. Их много, и они интереснее. Начало года. Вот так называемый Старый Новый год. Ни один иностранец не поймет этого названия праздника. А мы его всегда праздновали не под звон курантов, а с салатиками, запеченной курицей, пирожками, за хорошим семейным столом. То есть праздник всегда был хороший, замечательный, семейный. И у каждого праздника есть своя история. Есть история и у этого Нового года. Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января появилась в России при Петре I. В конце 1699 года Петр I издал указ, именной указ, о введении нового летоисчисления от Рождества Христова. Он писал в своем указе: «В знак того доброго начинания и нового столетия в царствующем граде Москве после молебна учинять украшения из ветвей сосновых, еловых или можжевеловых и стоять тем украшением до 7 января». Но тогда у нас стоит и до марта елка. Ну вот до 7 января Петр I говорил, что эти украшения сохранялись. Надо сказать, что после революции в 1918 году большевики перешли на григорианский календарь. И возникла разница между новым и старым времяисчислением. 13 дней. Так появился Старый Новый год. Но вообще январь, я уже говорила, богат праздниками. Рождество, крещение. К преданиям в ночь на крещение небо открывается, и Бог внимает нашим молитвам и желаниям. В ночь на крещение вода во всех водоемах становится священной. Считается, что небо, снег и лед, собранные на крещение, обладают лечебными свойствами. История праздника крещения уходит в старину, до начала православия. Иоанну Крестителю, руководителю одной из иудейских сект, где состоял Христос, пока не отделился с 12 апостолами, обратился 30-летний Иисус Христос, чтобы принять крещение. Крещение происходило в реке Иордан. Когда произошло крещение, раскрылись небеса, и сошел Святой Дух в образе голубя. Одновременно все услышали голос с небес: «Это Сын мой возлюбленный, и в нем мое благословение». А после крещения Иисус Христос удалился в пустыню, чтобы в молитвах и раздумьях подготовиться к той миссии, ради которой Он пришел в этот мир. Ну и таинство крещения – это духовное возрождение человека. Главный символ крещения – это вода. И в ночь с 18 на 19 января она приобретает особую силу. Ну и надо сказать, что человек состоит тоже из 67% воды. То есть 67% у нас вода, а все остальное – вот это наше существо. Надо сказать, что накануне крещения есть такой праздник Сочельника, о котором мы забываем. Но праздник тем интересен, что Сочельник раньше в деревнях, да и сейчас некоторые пекут обрядовую еду кресты. Такое интересное печенье, которое очень любят дети. Утром полагалось есть это печенье, запивая святой водой. Печенье делали минными, и хозяйка помечала каждое печенье тмином, изюмом или маком. Готовые печенья могли рассказать, какой жизненный крест придется нести каждому члену семьи. Красивое печенье говорило о счастливом годе, а недопеченные или горелые – о неудачном. И хозяйка всегда пекла печенье с запасом, чтобы неудачное печенье близким не давала, а скармливала птицам, чтобы они унесли печаль в небо. Ну и надо сказать, рецепт печенья – кресты, мука 260 граммов, 2 яйца, 120 граммов сливочного масла, 60 граммов сахара, 50 граммов коньяка, соль и ванилин. И готовилось тесто достаточно упругое, раскатывалось в цилиндры толщиной с пальчик, и затем нарезалось и накладывались пальцы, вот эти крестообразные цилиндрики друг на друга, прижимались, получался такой вот крест, и запекалось. Ну и надо сказать, что действительно очень вкусное получается печенье. Надо сказать, что вот эти все праздники январские, они богаты различными народными приметами. Обычно говорят крещенские морозы. Ну, а вот то, что сосвататься на крещение к счастливой семье, наверное, это нормально, потому что с хорошим настроением сосвататься и хорошей будет семья. Надо сказать, что любой договор в этот день, скрепленный рукопожатием, гарантировал Божье благословение и поддержку. Но опять начало года, начало отношений с хорошим настроением заключали договора. Вот очень хорошая крестьянская такая вот примета. Много снега на крещение, хорошему урожаю хлеба. Но это понятно, потому что много снега, много воды весной, и естественно, что не только хлеб, но и другие культуры с радостью получают вот эту самую воду, которую дает нам снег. Ну вот интересная примета, утром пошел снег к урожаю гречихи, я не знаю, ну тоже, наверное, со снегом связанное. Ну и вот звезды ярко блестят к большому урожаю ягод, все-таки, наверное, больше связано большой урожай ягод с большим количеством снега. А вот примета «холодно и солнечно, и малоснежно, будет мало хлеба» – это тоже примета, потому что при холодной и морозной, бесснежной зиме вымерзала главная кормилица россиян – это озимая рожь. И без ржи практически были голодные годы, когда был бесснежный январь. Поэтому эта примета очень такая народная и хорошо говорит о том, что люди приметы верят, и приметы действительно связаны с землей и с людьми. И эти приметы – это вековой опыт крестьян, связанных с явлением природы. Ну, что касается вот моих личных примет, то я всегда начинаю любую работу с молитвы и с хорошим настроением, особенно посевы. Я перекладываю несколько раз семена, как бы разговаривая с ними, и они начинают чувствовать, что будет хорошо. Высеваю их с хорошим настроением. В тот период, который надо высевать, в хорошую теплую землю, обязательно ее трогаю руками, переминаю в пальчиках, поливаю, удобряю. Потом высеваю растения. И уход за растениями с хорошим настроением дает возможность растениям хорошо расти. Вы убираете урожай. Вы говорите спасибо тебе, растение, чтобы там красивый огурчик, томатик и все остальное. То есть благодарите растение, то, которое вам дает урожай. Ну, я с сухим настроением прополкой занимаюсь. Но когда после прополки вы видите красивую грядку, у вас сразу хорошее настроение, и дальше вы опять продолжаете работать с хорошим настроением. Что я хочу пожелать в начале года? Хорошего настроения. Хорошее настроение – это иммунитет. Это и добрые глаза ваши на близких. Это хорошее настроение, которое вас всегда поддерживает в трудную минуту. Дай Бог, чтобы трудных минут было поменьше, а хорошего настроения побольше. Всего вам хорошего, дорогие мои друзья. До новых встреч, до новых урожаев, до наших грядок, которые ждут нас весной. Всего доброго.
Вот и все на сегодня. Желаем вам весело-весело встретить Старый Новый год. А сегодня передачу к эфиру подготовили звукорежиссер Татьяна Кузнецова, журналисты Анна Бондаренко, Константин Петров и Татьяна Трубачева. У микрофона была ведущая радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Доброго вам вечера и прекрасного завтрашнего дня. А мы встретимся с вами в пятницу, как всегда, в 17:10. До встречи!